хотя она, продолжает Всевышний, да, как бы речь Всевышнего к себе обращает, хотя она не из сынов Израиля и не знала меня, то есть, как не, так сказать, она впервые узнала, вокруг нее были все эти образы идолопоклонства, здесь она просто услышала просто об этом, но вместе с тем, как бы она с своим сознанием дошла. И потому что очень важно подчеркивается еще один момент, она позаботилась о родителях своих, тоже очень важно, понимаете, и о всей семье своей, не просто себе выторговала. Знаете, женщина, блудница, туда-сюда, знаете, как обычно связывается ситуация, эгоистка, нет. Значит, она позаботилась обо всех. Дам я ей, кроме того, что спасение, которое она просила, дам ей долгие дни жизни, и из нее в итоге выйдут. Вот очень интересно, видите, она стала и женой Иешуа бен Нуна, сколько я знаю, после совершения де-юре, и из нее выйдут. В любом случае, вот ее потомками будет Ирмиягу, пророк, Хилкиягу, Сраяма, Массеягу, это герои, значит, книги Малхим, там как раз во времен Хизкияху, времен последних царей, вот эти вот самые имена. Барух бен Нерия, пророк Барух бен Нерия, значит, времен тоже Ирмиягу. Ханамель Вешалум, здесь я точно, в общем, герои, представьте себе, такой вот пророки, Коэны, если я не ошибаюсь, служители храма, в общем, и в конце, значит, последний в этом самом ряду, Ихискель Анави, пророк Ихескель, тоже, значит, он, пророк Ихескель, которому откроются небеса, и, значит, божественное видение, он удостоится видеть. Вот по поводу, значит, дальнейшей судьбы Рахав, которая очень похожа на Итро в этом смысле, понимаете? Вот ее приход, ее звучность этого прихода. Понятно, что аналогии можно взять, естественно, из Рут, но там немножко по-другому было. Рут как бы пришла, она не была блудницей, немножко по-другому. Идолопоклонство как бы она не искала, не так как погрязла в этом, об этом этот момент не выдается. У нее был другой момент, что она была моавитянкой, вот это вот как бы ее держало, вот этот вот хвост этот моавитянский как бы не давал ей, нужно было оторвать от себя. Но, в принципе, понятно, что это, в общем, такие вот великие геры, понимаете, великие геры мировой истории. Теперь по поводу этого самого нити, красной нити, да, вот тоже
На
ремес,
окно, да.
ремес. Тикват хута шани, они сказали. Слово тиква имеет значение нить, потому что каф это, знаете, каф это линия, тиква это тоже что-то такое тянущееся, нить. Хут это тоже ниточка такая, ну, видимо, сказано, что это нить как будто плетеная, предположим, еще одна какая-то деталь, что за именно. Шани это красный цвет, такой червленый, красный цвет. Вот тикват хута шани, по пшату это вот такая красная червленая нить. По ремезу что такое? Слово тиква, вы знаете, это надежда. Да, тоже к чему-то человек, то, к чему человек тянется, да? Мекаве, он тянется к этому, кав. Значит, тиква это надежда. Хут это намек на слово хет, грех. Практически так же пишется с тетом хет, только там алифа нет. А шани это намек на слово шини, шинуй, изменение. Лешанот, менять. Что это получается вместе? Надежда на изменение судьбы. Тикват хута шани – надежда на изменение судьбы. А им какое изменение? Что грехи должны превратиться в заслуги. Когда человек совершает шуву из любви, настоящую такую шуву, то его прежнее прегрешение как бы становится заслугами. Его хет меняется внутри, становится заслугой. Тикват хута шани – она… Ее настрой, как бы, она все осознала, все, что было и как, и она надеется, ну и разговор, допустим, с Пинхасом и Кальямом, понятно, что он не состоял из двух-трех фраз, нам просто передается эта суть. В ходе, так сказать, этого разговора для нее очень важного, она как бы решает, в своем сердце совершает шуву. Шуву из Меагава и решает, что полностью вот надежда на то, что Всевышний ее простит, и значит, все ее грехи, они как бы вывернутся наизнанку. Почему? Потому что если человек совершил шуву из любви, а не просто из страха, то получается, что те грехи, которые он совершал, они фактически противоестественны для него сейчас. Понимаете? Это уже ему бы противны, неприятны они. Он не просто там боится наказания, раскаивается, понимаете? А он просто для него это инородно, чуждо. Поэтому получается задним числом для Мафрея грехи, которые он совершал, это как бы была его миссия, он должен был это сделать. Понимаете, в чем дело? если совместить прошлое и настоящее, сфокусировать в одну точку, то получается, что человек совершает эти грехи задним числом, как бы, если мы смотрим, да, ретроспективно, он как бы выполнял миссию, он должен был сделать то, что ему неприятно, должен выполнить то, что ему неприятно, несмотря на то, что ему противно. Так же, как вот миссия еврейского народа по отношению к этим канаанским народам, нужно их уничтожить, истребить мечом. Для евреев, в общем-то, это неприятное задание, понимаете? Это не народ, там, воинов, викинги, которые с удовольствием там крушат все на своем пути. Это неприятно. Поэтому нужно переступить через себя и это сделать. Там с Моавом, помните, нужно было отомстить Медиану, точнее, Медиану в этой истории с Пинхасом. Неприятная миссия, но это надо сделать, переступив через себя. Вот это вот, вот когда человек совершает шиву из любви, то, что он делал раньше, как грех, становится как выполнением задним числом неприятной миссии. Поэтому становится заслугой. Вы поняли почему? Получается диалектика. Оно выворачивается наизнанку. Для него сейчас, для него раньше это было, получало удовольствие грех. А для него сейчас, наоборот, это очень неприятный осадок, он для него источник неприятности внутренней. Поэтому все, что он сделал как бы... выполнил некую миссию, он вынужден был это сделать, Всевышний поручил ему неприятную миссию такую, понимаете? Вот такая история с этими грехами. Вот это тикват хута шани, шинуй вот всех этих грехов. Это в 18-м пасуке. В 21-м пасуке говорится о том, еще один маленький такой ремонт, где она именно привязала, в окне. Угу. Что слово «окно» в данном случае можно усмотреть. Ну, во-первых, окно. Это окно, да? Ну, она в своем окне, когда они ушли, вот важно. Когда они ушли, говорится, она привязала в своем халоне цикват хута шани. Вот это вот, зачем об этом говорится?
Чтобы это видно было издалека.
Ну да, но зачем это подчеркивается, говорится? Ну, сказали, и в имейле она это сделала, зачем сейчас здесь об этом говорить? Слово, кроме того, чтобы видно было понятно, это по пшату она сделала, чтобы они, когда будут брать Иерихон, чтобы видели. А зачем это так подчеркивается, говорится эта фраза? Значит, слово халон имеет два в данном случае. Халон, она в своем окне, то есть для нее вот это вот хута шани, вот это вот надежда на изменение, это как бы свет в окошке, понимаете? В своем, так сказать, духовном окошке она привязала это. То есть это говорится в данном случае о ее внутреннем состоянии, психологическом, понимаете, а не просто о ее действии. А второе, значит, вот так и хочется усмотреть, слово «халон», само слово «халон» имеет тот же корень, что слово «лехалель». «Лехалель» — это означает «осквернять». Какая связь? Значит, «хелеле» корень, «хелеле», «халаль» означает «пустота». Проем, пустота, опустошенность какая-то. Знаете, халаль – это пустое пространство, да? Халуль – это пустой, полый внутри. О, значит, почему слово халон, как оно связано? Это проем в стене. Проем в стене, пустое пространство. А слово лехалель – это означает опустошать. Лекадеш – это осветить, что-то наполнить духовным содержимым. Лехалель – это опустошить. Опустошить, убрать духовный, хороший духовный свет, убрать. Понимаете, изгнать его. Выветрить, как бы, понимаете? Поэтому слово «халон» в данном случае намекает на тот образ жизни, который у нее был до этого, нечестие. Она жила в халоне в этом самом, понимаете? Халон.
В пустом.
Как бы в пустом, в хилуле она жила, хилуль. Она как бы в хилуле привязала тиквата хута шани к этому хилулю, который она раньше допускала, который сейчас она осознала как хилуль. Раньше она этого не осознавала, она... делала то, что, к чему у нее способности были, да, к чему душа ее звала. А теперь она это осознает как хилуль, как халон. И вот там она привязывает этот циквад хута шани. Да, еще, значит, одну деталь я упустил, она написана ниже. Пасук 6. Мы возвращаемся назад. Пасук 6 по поводу того, как она принимает, прячет этих самых разведчиков, да? Пинхаса и Калева. В 6-м пасуке сказано так. Значит, вот она советует, бегите за ними быстрее, значит, да, посланцам царя Иерихонской, может, догоните. И дальше 6-й пасук. А она подняла их на крышу, Гагага, и спрятала Бепиштей Гаэц, ну, там, среди стеблей, скажем так, этого самого, льняных, Гарухот Ла Аль-Гагаг, которые были у нее, значит, там приготовлены, разложены на крыше. Это по пшату, по ремезу. Слово «гак» по ремезу означает, ну, крыша, понимаете? То есть самый высокий план, высший план, да? Предел какой-то, да? Крыша. Как ремез слово «крыша», да? Намек и символика. Пиштей Гаэц, второе, значит, вот эти самые Пиштей Гаэц, тоже там, зачем сказано Пиштей Гаэц, не Пиштим, тоже так сказать. Обычно это пиштим, и все, соединена. Пиштей гаэц, там с указом стеблей. В общем, немножко тоже как бы такая информация, кажущаяся лишней. Не оцепишцы, пиштей гаэц. Дело в том, что слово «эц» само по себе означает «замысел». «Эца» — это совет. Слово «эц» — дерево, намек на замысел какой-то. На слово «эца». «Эц». А слово «пиштей» — это намек на слово «пшат». Простото, простое. Там другое «т», но звучит, значит, практически так же. «Пиштей гаэц». Значит, по простоте, замыслы по простоте. В простоте своей какие-то замыслы, мысли. Не замыслы, знаете, как, типа как козни, а вот те мысли, которые в человеке, значит, появляются, но искренние какие-то такие.
Это у нее возникло.
О, это говорит о ней именно. Понимаете, где она их спрятала. Значит, она их поднимает наверх. То есть она как бы их, этих людей, вознесла. Она их вознесла, они для нее, так сказать, как бы символ чего-то высокого, такого недостижимо высокого, высокого уровня, которого она до сих пор в жизни не видела, естественно, в Иерихоне, в Эрец Кнаан. И теперь она увидела таких людей, о существовании которых она подозревала, что такое может быть, ну как бы, знаете, в мечтах, что называется. Но в принципе, ну нет, такого нет, в природе не бывает. И вдруг она видит этих людей, это на нее огромное впечатление произвело. Вот это мы видим из этих слов, что она их подняла на крышу. Элтага Гага. А второе, значит, где она, значит, это вот все спрятала, да? Секундочку. Да, в этой спинем. Их вот как бы она спрятала в ее мыслях, попросту немудрство и лукаво, значит, она... значит, вот, увидела в них представителей высоты этого мира. Вы поняли, да? Вот сейчас читаем, чтобы это более гладко было. Значит, она их подняла наверх, то есть на высокий пьедестал, как мы по-русски бы сказали, да? Вот. И спрятала их, поместила, скажем так. Литмон – это спрятать именно, не просто спрятать, а куда-то вот надежно, хорошо поместить, как матмон, знаете, клад. Вот есть разные слова «спрятать». Матмон – это именно «хорошо поместить». Не столько даже спрятать, сколько «хорошо поместить» в надежное место. Вот она их у себя в сознании поместила, понимаете? В «бепиштей гаэц» в простоте замыслах, которые у нее были уже заранее приготовлены, арухот, по поводу этого самого крыши, по поводу высот этого мира. То есть она рассуждала уже об этом, как вы сказали, думала о чем-то, понимаете, уже, так сказать, что-то у нее было, уже заранее у нее что-то там было приготовлено. Но не было, так сказать, опоры для этого. И вдруг, значит, она их видит, и вот, значит, она видит, что такое возможно в этом мире. И она их вот туда, вот в этих самых искренних таких мыслях на эту тему, понимаете, не хитростях, потому что можно подумать, вот она так может считать. Ну хорошо, конечно, там она решила себя защитить, она видит, что все равно, скорее всего, Иерихон пропадет. Если он не пропадет, так не пропадет, что она проигрывает. А если пропадет, так она, по крайней мере, то есть она как бы сделку совершает. Можно так, по идее, считать, что на ее месте и другой бы это сделал. Тем более, что она такой профессии, она, так сказать, к интригам привыкла. Но в данном случае само, значит, вот по ремезу, естественно, свидетельствует, что это не так. На самом деле она уже искала, она хотела найти, найти не могла. Сейчас она видит, она искренне, так сказать, все это сделала.